Мы обратимся к Евангелию Луки, 17 глава, с 22 стиха и до конца этой главы, до 37 включительно. Евангелие от Луки, 17 глава, 22-37. «Сказал также ученикам, то есть Иисус, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом этим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказывая вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Я хочу сказать, что это слова самого Христа. И Христос здесь говорит о том, что, наверное, во все времена и до Христа, да, имею в виду до Его рождения, и уже в наше время, на протяжении всей истории, всегда мысль будоражила людей о том, что же будет завтра. И более того, всегда была мысль, а что же будет, как мы называем, в кончине веков или в конце дней. И сегодня я не буду говорить так много о том, какова последовательность, хотя Священное Писание дает нам, скажем, собирательный такой путь или собирательным образом описывает последние дни или последние события, которые будут происходить на земле. Но я хотел бы сегодня сделать ударение на то, что присутствовать всегда в таких случаях имеет место внезапность. То есть, с одной стороны, это можно описать таким образом, что мы ожидаем какого-то события. Может быть, у нас есть предчувствие, может быть, мы видим логическое какое-то движение, или все события логически подсказывают нам, что должно что-то произойти, и мы даже знаем какое-то событие, но все равно всегда присутствует элемент внезапности. Однажды мне пришлось быть, можно сказать, вестником недоброй вести. Мне нужно было донести весть о внезапной смерти человека. И я помню, когда, знаете, вот это мгновение, когда мне пришлось прийти в дом и сказать жене, и еще там присутствовали некоторые родственники, о том, что ее муж умер. И, конечно же, вот это чувство, что ты несешь недобрую весть, оно как будто виной на тебе ложится, потому что ты как будто чувствуешь, что твоя вина есть в чем-то, что ты эту весть доносишь. И я помню, когда я усадил эту жену, уже вдову, и как смог более, скажем, мягко, если это слово вообще уместно в такой ситуации, попытался донести вот эту весть, и я запомнил ее слова. Она сказала: «Я знала, что это произойдет, и даже ждала, но не думала, что это придет так внезапно». Я думаю, что это очень соотносимо к нашему отношению вообще ко времени, и особенно, когда это касается того, что Писание называет «последнее время». Я хочу сказать сразу, что пророки Ветхого Завета очень много говорили о пришествии Христа, но чаще всего они не разделяли два пришествия Христа, то есть рождение Его в этот мир, Его жизнь не такую длинную, время служения еще короче, затем Его распятие, воскресение и вознесение, и также второе пришествие Христа, которое тоже неоднородно, потому что, если вы верующие люди, вы знаете, когда говорят о втором пришествии Христа, то разделяют понятие восхищения церкви и затем уже непосредственно пришествие Христа для суда. Так вот, когда мы читаем, например, пророка Иаиля, то мы как раз и сталкиваемся с тем, что не было вот восприятия пророков разделения вот этих событий. Потому что, знаете, когда будущее событие, то они выглядят как что-то единое целое для нас. И мы не всегда разделяем последовательность уже того, что будет происходить в будущем. И вот пророк Иаиль это место Писания взял за основу своей проповеди апостол Петр, когда в день Пятидесятницы, или то, что мы называем День Троицы, который празднуется на 50-й день после Пасхи, по-иному это называется еще сошествие Духа Святого, апостол Петр взял тогда эти слова за основу, чтобы сказать, что пришло время исполнения вот этих последних дней. И пророк Иаиль во второй главе с 28 по 32 стих, это записано, то же самое говорит, с одной стороны, о пришествии первом Христа, и одновременно здесь говорится и о втором пришествии Христа. «И будет после того, излиет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излиет Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». И вот здесь мы как раз имеем пример того, что первые три стиха, или даже два, здесь говорится о первом пришествии Христа, а последующие говорят о втором пришествии Христа. Но возвращаясь к тому, что мы читали слова Христа, записанные евангелистом Лукой, что важно сегодня и на что хотелось бы сделать ударение, это на то, что беспечие присутствует всегда тогда, когда нужна была бы собранность. И даже в обыденной жизни, когда люди застигнуты врасплох, они беспечны, не готовы, происходят часто вещи, которые мы не желали бы, чтобы происходили. И когда мы врасплох нас что-то застало, то мы ведем себя неадекватно и часто терпим от этого урон. И поэтому мне хотелось бы обратить внимание, здесь Господь, Он говорит о таких днях, которые были всякий раз сопряжены с трагедией, с какой-то, скажем, с плохими последствиями и с какой-то неожиданностью. Господь говорит здесь о днях Ноя, и Он говорит, что как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. Если вы знаете ту историю, которую описывает Библия, это сегодня уже, можно сказать, научно подтвержденный факт, что был великий потоп, и более того, нет ни одного народа на земле цивилизованного или то, что еще мы называем каменного века, в котором нет истории потопа. Нет ни одного народа. Лингвисты подтверждают, что каждый народ или те, кто изучает эти народы, подтверждают то, что у каждого народа есть история. Она может варьироваться в связи с тем, что годы прошли, тысячелетия с этого момента, но в каждом народе есть своя история, но есть одно событие, которое она описывает, это потоп. И здесь говорится, что в одни Ноя люди жили так, как они считали, жили до того, и как они собирались жить дальше. Обыденная жизнь, 27 стих говорит, что это была жизнь. В принципе, можно определить, что и сегодня происходит то же самое. Ели, пили, женились, выходили замуж, и это все происходило до того момента, пока не пришел потоп, и вы знаете, что спасся только Ной, его семья. И дальше он говорит, да и в одни Лота было что-то похожее. Это, если вы помните, история, и откуда даже произошло нарицательное слово «Содом и Гоморра», когда сегодня говорят люди о Содом и Гоморра, откуда произошло даже такое слово, как «Содомия». Это обычно говорится о безнравственности. И не случайно здесь, вполне вероятно, что не случайно Господь даже не упоминает, когда дело касается времен Ноя, то есть времен Лота, что они здесь даже женились и выходили замуж. Если вы помните, история говорит о том, что это было крайне безнравственное отношение к жизни. Но, по крайней мере, здесь описывается так. Так же, как было и в одни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. И я думаю, не случайно вот здесь последнее слово стоит «строили», потому что и садили, потому что все было разрушено. То есть люди не ожидали, что за безнравственную жизнь, за неправильное отношение друг к другу, за нарушение священства брака, когда-то все-таки придется отвечать. И так сегодня живут большинство людей. Они думают, что не придется отвечать за содеянное преступление, за неправильное отношение. Но мы читаем, что вот тот духовный закон, который Бог поставил, он работает до сего дня. Это закон, который мы называем сеяние и жатвы. Что посеет человек, то он и пожнет. Как бы мы смотрели на человека, который посадил картошку и ходил и провозглашал, что у него будут хорошие огурцы. Я думаю, мы подумали, что человек в крайнем случае шутит, но, скорее всего, не все в порядке у него с умом. Но вот так часто поступают люди. Есть такой закон, который вывели социологи, он называется «закон невменяемости». Когда человек делает одно и то же, но ожидает различные результаты. И, к сожалению, это то, что происходит в жизни людей. Люди безответственно относятся, например, к своим родителям, а проходит время, они ожидают, что их дети будут нормально относиться к ним. Люди безответственно относятся к своим детям и ожидают потом, что эти дети должны быть ответственны. Они не могут быть ответственны, или они не могут быть выращены в нормальных моральных устоях или принципах. То есть, есть масса таких вещей, которые очень очевидны, но почему-то совершенно непонимаемы и непринимаемы людьми. И мы говорим о законе греха и смерти, потому что за всякое преступление приходит наказание. Мы видим это в основном такими глазами плотскими в жизни, и это происходит. Вы знаете, что время от времени происходит суд над нацистскими преступниками. Им уже по 93 года. И некоторые даже говорят, зачем вы уже трогаете этих людей. Но есть закон, который не имеет срока давности по отношению к наказанию против человечества. И судится, по большому счету, не только человек, судится само действие, само отношение, для того, чтобы люди понимали, что за всякое наказание, преступление придет наказание. Но зная то и веря, что на этом жизнь людей не заканчивается здесь, на земле, мы понимаем, что даже если каким-то образом человек избежит наказания здесь, на земле, хотя очень часто оно не так очевидно, не так видимо, и то, что мы называем угрызение совести, подчас намного больше тяготит человека, чем просто стальная решетка перед его лицом. И тем не менее мы знаем, что придет время, когда человеку придется дать отчет еще и в вечности. И верит человек в это или нет, но можно сегодня не верить в то, что нет солнца, но свет мы видим. Можно сегодня сказать уже легче, когда мы посмотрим на то, что снега нет, что эта трава скоро будет зеленой, но когда были большие сугробы, не всегда легко поверить, что трава там жива. И точно так же мы не всегда можем верить, что человеку придется давать отчет, но его придется давать. И поэтому Христос говорит, что эти времена беспечности, они будут точно так же временами беспечности, потому что люди не меняются кардинально без Христа. Они будут точно так же во дни, когда будет второе пришествие Христа, когда будет восхищение Церкви. Я узнал, что еще в 60-х годах авиакомпания United, это одна из американских самых больших авиакомпаний, имела очень странное предписание. То есть пилоты должны были, проходя тест, ответить на один вопрос, который для верующих людей был не очень странный, для неверующих, я думаю, они вообще не понимали, о чем идет речь. Вопрос был следующий: верите ли вы в восхищение Церкви? И многие недоумевали, кто верил, ставил там птичку, галочку, что да, кто не верил, конечно, писал нет. Каким-то образом, я думаю, что владельцы этой авиакомпании были верующими людьми или просто религиозными, сложно сказать, но они вычислили для себя следующее: если будет восхищение Церкви и верующие, оба пилота будет, то пилотом самолет неизбежно упадет. И поэтому долгие годы они всегда одного пилота, первого пилота или второго ставили, тот, который верит в восхищение Церкви, и одного, который не верит в восхищение Церкви. Достаточно интересный факт, который говорит о том, что действительно вот подобное напоминание должно быть не только пилотам о том, что это событие произойдет. И знаете, мы иногда бросаемся в дискуссии, стараемся доказать, что есть Бог, что будет то-то и то-то. Но если вы и мы посмотрим Писание, то Писание ничего не доказывает. Оно описывает как факт, как аксиому. И в некой степени опирается также на прошлое, говоря о будущем. То есть, если это прошлое произошло, то обязательно произойдет то, что и будет говориться о будущем. Но что мы сегодня замечаем? Мы замечаем, что люди игнорируют прошлое для того, чтобы не взять ответственность за будущее. Иногда человек это делает так неосознанно, он иногда так врет о своем прошлом, что сам верит уже, что то, что он говорит, правда. Подает это под таким образом, что он уже сам верит. Говорит то, что не было, говорит, как было, то, что было, говорит, как не было. Это заложено в человеке для того, чтобы избежать ответственности за свое прошлое. Для того, чтобы более того, не считать, что в будущем придется отвечать за неправильные слова, неправильное действие или что-то, за что придется отвечать, или что-то, что просто напоминает о будущем человека. И поэтому люди вот такой психологический как бы ход делают. Но Писание говорит, что вот это будущее, оно будет происходить, потому что происходило прошлое. В свое время я несколько раз был в Британском музее в Лондоне, и там была интересная экскурсия. Она не была официальной экскурсией, ее проводили верующие люди. Они проводили и показывали 21 экспонат, если я помню. Это были экспонаты, которые нашли археологи. И там одна из самых лучших коллекций мира, что касается древнего мира, экспонатов. И каждый вот из этих экспонатов имел определенную историю. Там тысячи экспонатов, тысячи в запасниках лежат. И почему именно эти 21? Потому что у каждого из них была своя история. Это были экспонаты, которые были найдены археологами о тех событиях, подтверждающих, которые описывает Библия, но нигде не описывает человеческая история. До того времени не описывала. Если более понятно выразиться, это значит, что люди верующие на основании Библии говорили, вот это событие происходило. В этот город существовал. Археологи или историки говорили, мы ничего не нашли, поэтому там нет ничего. И эта Библия говорит неправда. Но проходило время, и археологи находили доказательства, что Библия права. И вот это была специально такая экскурсия, где можно было прочитать Библию, мы останавливались, читали Библию, и потом рассказывалась история, как этот экспонат был найден, и то подтверждение, что Библия была права изначально. И знаете, я узнал, что где-то несколько, наверное, с десяток лет назад эти экспонаты вообще-то даже уже убрали в запасники, все до одного. Наверное, для кого-то это было раздражение слышать, вот, тем более это была неформальная такая экскурсия. Знаете, это мне напоминает то, что сказал когда-то Хрущев и Билли Грэм. Хрущев когда-то, когда Гагарин слетал в космос, сказал, и это было везде в заголовках газет, он сказал, что наш человек летал в космос, и Бога там он не нашел. На что известный евангелист, которому сегодня 96 лет, он еще жив, Билли Грэм, сказал, вылез червяк в тундре Сибири, посмотрел вокруг, сказал, нет, тут жизни нет, и залез опять в грунт. Я думаю, что мы не нуждаемся в том, чтобы доказывать, что Бог есть. Нам важно, чтобы наша вера подтверждалась жизнью. И важно, чтобы наше упование на Бога было соткано из беспечности. Очень важно, чтобы наше упование на Бога имело подтверждение в нашей жизни. И мы служим Господу и верим в Него не потому, что мы боимся этого будущего века. Мы понимаем, что верующий на суд не приходит, так Слово Божие говорит. А неверующий уже осужден. И очень важно, чтобы мы дорожили правильным отношением с Богом. Сегодня много в церквях говорят такое выражение, как отношение с Богом. И это возможно, потому что Бог – это личность. Он не человек, но это личность. Но очень важно, чтобы мы дорожили этими правильными отношениями. И Бог говорит, Писание говорит однажды, затем дважды, еще раз. Бог говорит многократно, многообразно, обращается к человеку. И я думаю, вы слышали эту притчу, когда очень хорошо раскрывающая, как Бог говорит человеку, когда человек сидел во время наводнения на крыше дома и молился, Господи, спаси меня, дай мне спасение. И мимо проплывала лодка, и кто-то в лодке говорит, давай мы тебя заберем. Он говорит, не мешайте молиться. Потом прилетел вертолет, и с вертолета, в рупор кричат, мы сбросим лестницу, давайте, мы вас спасем. Этот махнул, проезжайте мне, некогда, я Богу молюсь. И опять молится, Господи, дай же мне спасение. И такой голос с небес говорит, лодку я тебе посылал, вертолет я тебе тоже посылал, что еще нужно? Я думаю, что это хорошая притча, объясняющая, как мы должны обращаться к Господу. Видим ли мы в каждом дне Бога? Замечательным образом это выражено в книге «Песни песней». Откройте, пожалуйста, пятую главу книгу «Песни песней». Другое название этой книги – это «Сверхпесня» или «Самая особая песня». И вот «Жених», она именно как поэтическое произведение было написано Соломоном. «Жених» говорит в пятой главе. «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, возлюбленные». И невеста отвечает, а невеста уже легла спать, она приготовилась, какое-то ночное одеяние одела, и она говорит, я сплю. Это поэтическое произведение, и мы не видим здесь рифмы, особенно потому, что это перевод, но там нет рифмы, и в оригинале это сам ритм здесь, и особое выражение, слова, которые употребляются. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагой». Я тут совет мужьям хочу дать, если у вас запас словарный маленький, когда вы с женой обращаетесь, можете почитать и использовать терминологию. И ответ невесты. Какой ответ невесты? Она говорит, я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? То есть ответ невесты говорит, мягко говоря, уходи. И смотрите, возлюбленный мой протянул руку, это четвертый стих, свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Я помню, рассказывал такую притчу в одной церкви и говорил о том, что там была такая принцесса, которая никак не соглашалась выйти замуж, все женихи ей были плохие. Помню, в зале кто-то крикнул, у нас тоже есть такие в церкви принцессы. Я хочу сказать, что здесь, конечно, образы, это величайшие образы, но дальше шестой стих говорит, души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Здесь, конечно, образно говорится, потому что я так хочу сказать, Господь, он вездесущий, и, конечно же, Бог присутствует везде, это Писание говорит, и мы знаем, Бог есть Дух. Но здесь образно говорится, что у каждого человека есть свой выбор. Когда Бог стучится в его сердце, что он отвечает? Я уже занят. Хотя сердце волнуется. Здесь мы читаем, что Она говорит, эта невеста взволновала сердце мое. Хотя она не отвечала, хотя она раздумывала, хотя она лежала, думала о том, что я уже ноги помыла, видимо, там было грязно. Или я уже оделась в такую, скажем, ну, скажем, прямо ночнушку. И волновало сердце, понимала, что это же жених. А когда уже это сознание дошло, было поздно. Потому что он развернулся и ушел, Писание говорит. Пока мы на земле, у нас есть время. У нас есть время. Мы должны отвечать на призыв Божий. Если человек создан Богом для того, чтобы иметь счастье, то, как говорят, счастье в наших руках, но оно идет только через призвание Господа своим Спасителем. И будучи уже верующими людьми, не будем беспечными. Не будем людьми, которые спохватываются поздно. Потому что следующий стих говорит о том, что происходит с человеком, который уповает на себя. Что происходит с человеком, который теряет вот этот покров над собой, который не заботится, который просто живет обыденной жизнью, как времена Ноя или Лота. «Встретили меня стражи, обходящие город», 7 стих говорит, «избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущее стены». Особенно в восточном восприятии покрывало – это защита. Покрывало – это чей-то покров. Именно в этом мы читаем понимание глубокое того, что также о покрывале говорится женщин в Коринфской церкви. Без контекста можно просто, скажем, механически что-то понимать. Но как бы покрывало, защита снята с человека, который не ищет Господа. Сегодня перед нами будет, уже через несколько минут, наше участие в трапезе Господней, то, что называется причастие, мы причащаемся, мы становимся еще больше частью Господа, понимая, что Церковь – это тело, а Христос – это глава этого тела. Будем относиться не только тогда, когда приходит время хлебопреломления, ответственно. Будем понимать, живем ли мы просто, как живут все люди, или у нас есть понимание того, что есть высшее, что-то более важное. Бог есть любовь. И это не просто, как иногда говорят, вселенский разум, высшее существо. Нет, это Бог-Отец, который отдал Сына Своего Единородного, Бог Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. И нам нужно дорожить отношения с Богом. Сначала обрести, я говорю, для тех, кто, возможно, этого еще не сделал. Это делается через примирение с Богом. Когда мы говорим: «Господь, прости все мои грехи, прости мое неверие». И мы это делаем не из-за страха того, что когда-то придется давать отчет. Хотя Писание говорит: иных страхом спасайте, говоря о тех, кто понимает, что Бог есть. Но потому что это естественно для человека. Это естественно для человека. Я попросил бы, чтобы мы сейчас все поднялись на наши ноги. И мы будем молиться. В это время, братья, пожалуйста, займите свое место здесь, служители. А мы будем молиться о том, чтобы Господь действительно дал нам вот это правильное понимание, как нам встречать Господа не только в день воскресения. Я имею в виду воскресение особенным дня, воскресение мертвых, воскресение наших душ, если мы будем живы. Пришествия Христова, но чтобы каждый день нашей жизни правильно встречать и провожать. Молимся.